подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 28. Сиротка. Один престарелый вдовый одинокий священник рассказывал о себе самом следующее. Это было очень давно, когда у меня еще была жена, были дети, я не думал, что мне придется доживать век свой в одиночестве. Раз меня позвали в приходскую деревню, теперь уже село, напутствовать больной женщину. Прибывши туда, я увидел, в ветхой избе совершенно одна умирает еще не старая женщина. Когда я исповедовал ее, обратился назад и увидел, что на палатях сидит маленькая, лет двух белокурая девочка и очень пристально на меня смотрит. Уходя из избы, я опять увидел, что девочка пристально смотрит на меня и провожает глазами. Взгляд девочки смутил меня, и у меня тогда же появилась мысль, не взять ли девочку по смерти матери ее к себе на воспитание. По приезде домой я подробно рассказал об этом жене, и она тоже задумалась над этим. Через день или два женщина померла. Меня опять позвали в деревню отпевать ее. Тогда со мной поехала и жена посмотреть девочку. После погребения женщины мы окончательно решили взять девочку к себе в дочери. Привезли мы ее в одной худенькой рубашке и в лаптях. Лапти эти жена повесила на чердак и сказала: «Вот когда наша приемная дочь вырастет, да не будет меня почитать и будет зазнаваться, я и покажу ей, в чем мы ее взяли». Известно, что женщины более всего боятся непочтительных детей. Долго эти лапти висели на чердаке, пока не сгорели вместе с домом. Но не пришлось показывать их нашей дочери. Девочка росла добрая, тихая и скромная. Мы ее во всем вели, как родную дочь. Мы учили ее грамоте. Женских училищ тогда еще не было. Когда она выросла, мы хотели наряжать ее по тогдашнему времени, шили ей солобчик и думали выдать ее в замужество. Но от замужества она отказалась. На девичьи гулянья и игры она не ходила, хотя мы ей и не запрещали этого, а в свободное от занятий время она стала читать духовные книги. Светских песен она никогда не пела, а полюбила духовное пение. Я сам любитель церковного пения, и она в свободное время стала петь со мною. Потом у меня померла жена, осталось два сына. У них оказались хорошие способности, учиться они стали хорошо, только бы мне глядеть на них и радоваться. Но не судил мне Господь этого. Один сын, кончивший курс духовной семинарии, захотел продолжать учение, поступил в Московский университет и там помер. Другой сын помер среди семинарского курса, и остался я на старости лет только со своею приемною дочерью. Тогда-то я и понял, что сам Господь вразумил меня взять на воспитание сиротку. Как бы я, старик, стал жить без нее, благодарение Господу Богу. Теперь я вдовство и свое одиночество переношу легко, где бы я ни был, в церкви ли, в приходе ли, я покоен духом. Откуда бы я ни пришел, я всегда нахожу в доме тепло, порядок, чистоту, привет и ласку благодарного и доброго сердца. Двадцать девятое. Волшебные очки. Как жаль, что теперь нет волшебниц. Они исполнили бы наше желание, сказала маленькая Саша, рассматривая карманную зрительную трубу своей матери, которую та получила в подарок ко дню своего рождения. Я бы знала, что спросить у них. «Верно, такую же трубку, как моя», — заметила, улыбаясь, мать. «Не совсем такую. Я бы желала видеть через эти стекла не одни лица и предметы. Я их и так хорошо вижу, но я бы хотела видеть все, что кроется под ними, например, сердца людей, узнать их мысли, желания, а также, кто из них добр, то зол». «Я очень рада, — сказала мать, — что не имеешь таких стекол, иначе ты нажила бы себе очень много врагов». «Почему же, мама?» — спросила девочка. «Неужели ты думаешь, друг мой, было бы приятно людям знать, что они не могут ничего скрыть, а что сердца их открыты перед тобою, к тому же, видя больше дурного, нежели хорошего, ты сама будешь несчастна. Погоди, мне припомнилась сказочка. Она объяснит тебе то, чего ты не понимаешь». Давно, очень давно жил на свете некоторый человек. Он желал иметь очки с такими стеклами, каких желаешь ты, и получил их. Только раз надевши их, он уже не мог их снять. Что случилось? Сердца людей со всеми помышлениями открылись перед ним, но в них видел он больше дурного, чем хорошего. Он проникал своими стеклами в сердца самых испытанных, самых любимых друзей своих, и везде находил недостатки. Это навело на него большую грусть, он стал обращаться с ними холодно, недоверчиво. Те сначала удивлялись, огорчались, не зная, чему приписывать такую перемену, наконец оставили его одного. Одиночество тяготило несчастного, но он не хотел глядеть другими глазами на людей, которые все ему казались хуже его самого, и в своей грусти стал просить себе у Бога смерти. Вместо смерти явился ему ангел с кротким, приветливым лицом и голубыми глазами. «Я — любовь», — сказал небесный вестник. «Я пришел помочь тебе и рассеять твое заблуждение. Ты ищешь в других совершенства. Но может ли найти его тот, кто сам исполнен недостатков? Рассмотри сначала твое собственное сердце, и потом осуждай ближних, если посмеешь». При этих словах ангел коснулся чудесных очков, и пред тем человеком открылось его собственное сердце, которое было гораздо хуже сердец его ближних. «Боже, какой я грешник! Прости меня!» — воскликнул он, и очки упали к ногам его. «Люби ближнего, как самого себя», — сказал ангел. «Такова заповедь Господа. Старайся прощать другим их недостатки, и ты будешь счастлив на земле и прощен на том свете». Человек исполнил повеление ангела, и весь мир, все люди стали казаться ему лучше и добрее, потому что он помнил то, что рассмотрел в своем сердце, и теперь, глядя на других, старался отыскивать в них только хорошие стороны, и через это сам сделался лучше и счастливее. «Поняла ли ты мою сказочку, Саша?» — спросила мать. «Будем и мы с тобою смотреть на себя все волшебные очки, а на других — в простые стекла. Нам заповедано любить ближних, а не подыскиваться под их недостатки. Довольно с нас и того, если мы узнаем и исправим наши собственные». Тридцатое. Сорная трава. Одна благочестивая мать вместе с своими маленькими дочерьми занималась в своем небольшом огороде вырыванием сорной травы. Работа шла скоро и весело. Дочери поспешно рвали сорную траву, росшую среди овощных растений, и не замечали, как текло время, потому что, кроме своей работы, они были заняты рассказами матери о древних христианских подвижниках. Перед окончанием работы младшая девочка окинула своим взглядом очищенное место, и ей стало жаль той травы, которая так красовалась прежде среди гряд, испещряя весь огород разнообразными цветочками. «Милая матушка», — сказала она, — «я не буду полоть всей этой гряды. Мне грустно взглянуть теперь на наш огородик. Тут так прекрасно расцветали и репейник, и анютины глазки, и клевер, а теперь все как будто мертво, и нечем мне полюбоваться». Мать согласилась и уважила желание своей еще мало понимавшей дочери. Полугряда огурцов осталась покрытою сорными травами. Недели через две в огороде стали созревать плоды. Младшая из девочек более всех томилась ожиданием, когда же придет возможность сорвать свеженький огурчик или выдернуть вкусную морковку. Каково же было ее удивление, когда на оставленной ею невыполненной грядке она не нашла ничего, кроме отцветшей, потому и некрасивой более травы. С печальным видом возвратилась она к своей доброй матери. «Мама, милая», — сказала она со слезами на глазах, — «ты знаешь, что я прежде радовалась, смотря на грядку, которую ты мне позволила оставить покрытую сорной травой. Теперь на ней ничего нет, кроме почти засохшей травы, тогда как наш огород и зелен, и свеж, и уже принес плоды». На эти кроткие слова раскаяния добрая мать отвечала ласковым словом утешения и участия. «Слушай же, мое милое дитятко, помни, что огород подобен нашей душе. Как в огороде, так и в нашей душе есть много доброго, но есть в нем и еще более и худое. Что добрые растения в огороде, то доброе желание в нашей душе. Сорная трава — это наши грехи и злые желания. Как тебе грустно было смотреть на очищенный огород, потому что он сделался пустым, так грустно и тяжело человеку оставить свои худые привычки. Без них ему жизнь кажется постылою. Он не оставляет их, не старается истребить. И что же? Они приводят его на край гибели. Все доброе в нем умирает. Он перестает любить Бога, ближних, своих родителей. Вот смерть лишает его жизни. Он является пред Богом, и нет у него ничего, никаких добрых дел. И самые пороки, как тебе теперь трава, не кажутся ему более приятными. Но после смерти нет покаяния. он подвергается вечному осуждению. Откройте, дети, Евангелие и прочитайте Матфея, 3 глава, 10 стих. Одна из девочек прочитала: «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Запомните это место и старайтесь никогда не забыть его, сказала мать своим детям. Дерево, не приносящее плодов, то же, что сорная трава. Оно означает человека, не делающего добрых дел, человека, преданного пороку. Бегайте же греха, этого сорного растения, которое так часто заглушает в людях все доброе. 31. Ложный стыд. Здравствуй, Лиза! Здравствуйте, Иван Петрович! Почему ты вчера не остановилась, когда я тебя звал? Ах, да ведь с вами шли две женщины. Ну так что же, разве ты сделалась нелюдимкою? О, нет, я торопилась. Но на одну минуту ты могла бы остановиться. Да, но я несла кувшин с водою и потому стыдилась. Вот тебе на, ты смешишь. Так, по-твоему, стыдно носить воду? Да, нести на улице. На что же у нас руки? Работать вовсе не стыдно, а стыдно то, что теперь многие девушки стыдятся работать. Но ведь носить воду прилично только служанкам. Разве ты не знаешь, где и как встретил посланный от Авраама Ревекку? Знаю очень хорошо. Он встретил ее, когда она несла на плечах своих ведро воды, дала напиться рабам Авраама, а также и верблюдам. Вот видишь ли, а ее отец был очень богатый человек, которому служили сотни рабов, да и сама Ревекка имела много рабынь. Кому же, как не ей, можно было оставаться праздною и требовать услуги от других? Да, вы правы, Иван Петрович, я не буду больше этого стыдиться. И хорошо сделаешь, потому что это ложный стыд. И он может дойти до того, что, наконец, дочь не захочет подать стакан воды больной матери. Ведь и это, пожалуй, может показаться неприличным. Тридцать второе. Мороз Иванович. Сказка. Была у мачехи падчерица-рукодельница, да дочь ленивица. Рукодельница была умная девочка, рано вставала и за дело принималась, печку топила, хлеба месила, избу мела, петуха и кур кормила, а потом к колодцу за водой ходила. А ленивица меж тем в постельке лежала. Уж разве наскучит лежать, так скажет: «Мама, надень мне чулочки, мама, завяжи башмачки», а потом заговорит: «Мама, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, сядет к окошку мух считать. Сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что приняться. Ей бы к окошку мух считать, да и то надоело. Ей бы в постельку, да спать не хочется. Ей бы покушать, да есть не хочется. Сидит горемычная, плачет, да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в этом другие виноваты. Между тем рукодельница воротится и примется чулки вязать или шить да кроить, да еще песенку затянет. И не было ей никогда скучно, потому что скучать-то ей было некогда. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то оборвалась. Упало ведро в колодезь. Расплакалась бедная девочка и пошла к мачехе рассказывать свою беду. А мачеха была строгая, сердитая и говорит: «Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила, сама и доставай». Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Едва спустилась, смотрит перед ней печка, а в печке сидит пирожок. Такой румяный, поджаристый, сидит да приговаривает: «Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет». Рукодельница схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идут они дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки листьями шевелят и говорят: «Мы яблочки наливные, зрелые. Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет». Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней на передник. Рукодельница идет дальше, смотрит, перед нею сидит Мороз Иванович, седой-седой старик. Сидит он на ледяной лавочке, да снежные комочки ест. «А, — сказал он, — здорово, рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла! Давно ничего горяченького не ел!» Тут он посадил рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили. «Знаю я, зачем ты пришла, — сказал Мороз Иванович. — Ты ведерко в мой студенец опустила. Отдать тебе ведерко отдам, только ты мне 3 дня прослужи. Будешь умна — тебе ж лучше, будешь ленива — тебе ж хуже. А теперь мне, старику, и отдохнуть пора. Поди-ка, приготовь постель, да смотри, взбей перину хорошенько». Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда, а по стенам убран был снежными звездочками. На постели вместо перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать нечего. Принялась рукодельница взбивать снег, чтоб старику было мягче спать. Мороз Иванович погладил ее по голове, да и лег почивать на свою снежную постель. Рукодельница между тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок был всем этим очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых 3 дня. На четвертый день Мороз Иванович сказал: «Спасибо тебе, хорошо ты меня, старика, утешила. Люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твое ведерко. А в него я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Да вот тебе на память бриллиантик косыночку закалывать». Рукодельница поблагодарила, пошла к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет Божий. Когда она пришла домой и рассказала все, что с ней было, мачеха сказала: «Вот, видишь, ленивица, что за рукоделье люди получают? Поди-ка к старику, да послужи ему, так и ты пятачков заработаешь».